Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков. На детей леса. А может быть, на слуг леса? А может быть, на экскременты леса? Они медленно и неутомимо двигались колонны один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. Тропинка исчезала, ныряла в пахучую грязь, скрывалась под наслоениями твердых серых грибов с хрустом ломающихся под колесами и снова появлялась. И щенки держались ее и оставались белыми, чистыми, гладкими. Ни одна соринка не прилипала к ним, ни одна колючка не ранила их, их не пачкала черная липкая грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой привычной дороге. Их было 43.
Я рвался сюда, и вот я попал сюда, и я наконец вижу лес изнутри, и я ничего не вижу. Я мог бы придумать все это, оставаясь в гостинице в своем голом номере с тремя необитыми койками поздним вечером, когда не спится, когда все тихо, и вдруг в полночь начинает бухать баба, забивающая сваи на строительной площадке. Наверное, все, что есть здесь в лесу, я мог бы придумать. И русалок, и бродячие деревья, и этих щенков, как они вдруг превращаются в лесопроходца Селивана. Все самое нелепое, самое святое. И все, что есть в управлении, я могу придумать и представить себе. Я мог бы оставаться у себя дома и придумать все это лежа на диване рядом с радиоприемником, слушая симфоджазы и голоса, говорящие на незнакомых языках, но это ничего не значит. Увидеть и не понять – это все равно, что придумать. Я живу, вижу и не понимаю. Я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне. А может быть и себе. Тоска по пониманию. Вот чем я болен. Тоской по пониманию.
Он высунулся в окно и приложил ноющий палец к холодному борту. Щенки не обращали на вездеход никакого внимания. Наверное, они даже не подозревали, что он существует. От них резко и неприятно пахло. Оболочка их теперь казалась прозрачной. Под нею волнами двигались словно бы тени.
«Давайте поймаем одного. Это ведь совсем просто. Закутаем в мою куртку и отвезем в лабораторию».
«Не стоит».
«А почему? Все равно когда-нибудь придется ловить».
«Страшно как-то. Во-первых, не дай бог он сдохнет. Придется писать докладную доморощенеру».
«Мы их варили. Мне не понравилось. Ребята говорили, что ничего. На кролика похоже, а я кролика в рот не беру. По мне, что кошка, что кролик, один черт. Брезгую».
«Я заметил одну вещь. Число щенков всегда простое число. 13, 43, 47.
«Ерунда! Я встречал в лесу группы по 6, по 12.
«Так это в лесу. Они же потом расходятся в разные стороны группами. А щеница Клоака всегда простым числом. Можешь проверить по журналу, у меня все выводки записаны».
«А еще однажды мы с ребятами местную девчонку поймали. Вот смех-то было».
«Ну что ж, пиши статью».
«Уже написал. Это у меня будет 15-е».
«А у меня 17. И одна в печати. А кого ты в соавторы взял?»
«Еще не знаю. Ким рекомендует менеджера. Говорит, что сейчас транспорт – это главное. А Рита советует коменданта».
«Только не коменданта».
«Почему?»
«Не бери коменданта. Я тебе говорить ничего не буду. Но имей в виду».
«Комендант? Кефир тормозной жидкостью разбавлял. Это еще когда он был заведующим парикмахерской. Так мы с ребятами ему в квартиру пригоршню клопов подбросили».
«Говорят, готовится приказ. У кого меньше 15 статей, все пройдут спецобработку».
«Да ну! Дрянь дело. Знаю я эти спецобработки. От них волосы перестают расти, и изо рта целый год пахнет».
«Домой», — подумал Перец.
«Домой. Надо скорее ехать домой. Теперь мне уже здесь совсем нечего делать.
Потом он увидел, как строй щенков нарушился. Перец сосчитал. 32 щенка пошли прямо, а 11, построившись такую же колонну, свернули налево и вниз, где между деревьями вдруг открылось озеро. Неподвижная темная вода, совсем недалеко от вездехода. Перец увидел низкое туманное небо и смутное очертание скалы управления на горизонте. 11 щенков уверенно направлялись к воде. Стоян заглушил двигатель, все вылезли и смотрели, как щенки переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги.
«Тонут! Топятся!»
Стоян достал карту и расстелил ее на капоте.
«Так и есть! Не отмечено у нас это озеро! Деревня здесь отмечена, а не озеро! Вот написано! Дерев Абарик, 17/11.
Так это всегда так. Кто ж в лесу по карте-то ездит? Во-первых, карты все враные. А во-вторых, и не нужны они тут. Тут ведь сегодня, скажем, дорога, а завтра река. Сегодня болото, а завтра колючую проволоку нацепят и вышку поставят. Или вдруг обнаружится склад.
Неохота мне что-то дальше ехать. Может... «Хватит на сегодня?»
«Конечно, хватит. Перецу еще жалование получить надо. Пошли в машину».
«Бинокль бы».
Тузик жадно всматривался из-под ладони в озеро. Квентин остановился.
«Бинокль бы. Баба там, по-моему, купается».
«Где?»
«Голая. Ей-богу, голая. Совсем без ничего».
Квентин вдруг побелел и опрометью бросился в машину.
«Да где ты видишь?»
«А вон! На том берегу!»
Квентин стоял на подножке и обшаривал в бинокль противоположный берег. Руки его тряслись.
«Ничего там нет, брехун проклятый, опять по морде захотел, нет там ничего».
«Ну как это нет? Я вам не очкарик какой-нибудь, у меня же глаз ватерпас».
«Подожди, подожди, не рви, что за привычка рвать из рук?»
«Ничего там нет, вранье все это, мало ли кто что болтает».
«Это я знаю что, это русалка». «Точно вам говорю!»
«Дайте мне бинокль!»
«Ничего не видать!»
«Нашли кому верить!»
«Ей-богу, была! Должно быть, нырнула! Сейчас вынырнет!»
Перец настроил бинокль по глазам. Он ничего не ожидал увидеть. Это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий заросший лесом берег, да силуэт скалы над зубчатой кромкой деревьев.
«А какая она была?»
Тузик стал подробно, показывая руками, описывать, какая она была. Он рассказывал очень аппетитно и с большим азартом, но это было совсем не то, что хотел Перец.
«Да, конечно. Да-да».
«Может быть, она вышла встречать щенков?» – думал Перец, трясясь на заднем сиденье рядом с помрачневшим Квентином, глядя, как мерно двигаются тузиковы уши. Тузик что-то жевал.
«Может быть, она вышла встречать щенков? Она вышла из лесной чащи. Белая, холодная, уверенная, и ступила в воду. Знакомую воду. Вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку, погрузилась в зыбкие зеленые сумерки и поплыла навстречу щенкам. И сейчас уже встретила их на середине озера, на дне, и повела их куда-то, зачем-то, для кого-то. И завяжется еще один узел событий в лесу. И, может быть, за много миль отсюда произойдет или начнет происходить еще что-то. Закипят между деревьями клубы лилового тумана, который совсем не туман. Или заработает на мирной поляне еще одна клоака. Или пестрые аборигены, которые только что тихо сидели и смотрели учебные фильмы и терпеливо слушали объяснения осипшей от усердия Беатрисы Вах, вдруг встанут и уйдут в лес, чтобы никогда больше не вернуться.
И все будет полно глубокого смысла, как полно смысла каждое движение сложного механизма. И все будет странно и, следовательно, бессмысленно для нас.
Во всяком случае, для тех из нас, кто еще никак не может привыкнуть к бессмыслице и принять ее за норму.
И он ощутил значительность каждого события, каждого явления вокруг. И то, что щенков выводки не могло быть 42 или 45, и то, что ствол вот этого дерева порос именно красным мхом, и то, что над тропинкой не видно неба из-за нависших ветвей. Вездеход трясло. Стоян ехал очень медленно. И Перец еще издали через ветровое стекло увидел впереди покосившийся столб с доской, на которой было что-то написано. Надпись была размыта дождями и выцвела. Это была очень старая надпись на очень старой грязно-серой доске, прибитой к столбу двумя огромными ржавыми гвоздями. Здесь 2 года назад трагически утонул рядовой лесопроходец Густав. Здесь ему будет поставлен памятник. Вездеход, переваливаясь сбоку на бок, миновал столб. «Что же это ты, Густав?» — подумал Перец.